Сегодняшний день будет в некотором роде положением вчерашнего, потому что это все те же 50-е годы, просто фильмы длинные, приходится их разбрасывать по разным сеансам, но тема та же. Вот мы закончили на всей коте, на второй версии в прошлый раз, и вот, наконец, в 56-м году Атаманов приступает к «Снежной королеве». Ну, наверное, не надо объяснять, что это за фильм и какое значение имел для отечественной мультипликации, для мировой, для скольких людей он повлиял в этом смысле. Но важно, что в этом фильме уже отразились многие приметы нового времени, которыми Атаманов уже не преминул сразу же воспользоваться. Во-первых, уже само обращение к сказке Андерсена не было возможно еще в 1953 году. А дело в том, что до, ну, скажем, 55 года Союз мультфильм, ну, после военной веры, Союз мультфильм не обращался к произведениям литературы писателей, скажем так, капиталистических стран. А если экранизировался фольклор или сказочная литература, то это были либо народы Советского Союза, либо сказки и фольклор социалистических стран, Восточной Европы, ну или тех, кто уже шел по выбору, так сказать, социалистический путь развития, там Корея, Китай, конечно. Так что только в 1955 году появилась первая экранизация сказочной литературы, так сказать, зарубежья капиталистического. Это был легендарный «Заколдованный мальчик» Сельмана Гёрлёха. Экранизация Сельмана Гёрлёха. И, кстати, этот фильм был и в эстетическом плане очень, так сказать, необычным для того времени, он очень многие возможности новые показал. Ну и, наконец, вот с тех пор мультипликаторам, ну, как бы доверялось в тем план включать не более одной подобной катастрофы в год. В этом 55-м году это был Лагерлёв, в 56-м это был «Гадкий утёнок», но вот в 57-м году дошла очередь до «Снежной королевы». До этого это было маловероятно. И такое положение существовало до 1953-1954 года, когда эта квота была расширена, увеличена. Кроме того, в этом фильме еще много новых примет, потому что к этому времени уже фактически был узаконен отказ от метода Эклер. Уже в 1957 году, когда фильм вышел, этот метод и эстетику откровенно называли натурализмом. Правда, не все режиссеры от этого отказались. Скажем, Цехановский был приверженцем этого метода до конца 50-х, это же дальше некоторые эпизоды решал. А позже этим методом, но про него мы вчера рассказывали. А так, в общем, остальные режиссеры так или иначе от этого практически отказались. Атаманов отказываться не спешит. Просто он, да, зачем отказываться от инструмента, который хорошо работает. Но Атаманов применял этот прием на этот раз уже более выборочно. Он четко выбирал те места, те элементы фильма, в которых этот инструмент был оптимален. Скажем, вся «Снежная королева» сделана Эклером, вся роль. Частично Герда. Но есть в фильме масса персонажей, большинство, которые сделаны безо всякого эклера. Больше того, и в конструкции этих персонажей, в типажах тоже проявились приметы нового времени. Уже, как я уже рассказывал на одной из лекций в кинотеатре художественного, может быть, уже с 55 года, вот с того же самого «Заколдованного мальчика», в советской модификации пошли тенденции отказа от, то есть тенденции ухода от реалистических трактовок более условно. В частности, персонажи стали конструироваться более геометрично, и их лица, их фигуры стали более, кстати, с деталей более, так сказать, геометризованы, скажем, у них не было уже таких реалистических пропорций, пропорции стали более условными. И Атаманов тоже в этом фильме, в частности, многие персонажи решал уже по-новому. Ну, если вы помните, вот ансамбль разбойников, который сделал Александр Винокуров, типажи которых, а мультипликатор Геннадий Новожилов, вот он абсолютно сделан уже в духе нового времени. И Атаманов этим, конечно, смог воспользоваться в достаточной степени убедительности. А для Атаманова здесь была другая сложная задача, поскольку персонажи были настолько разные, что Атаманов приложил большие усилия, чтобы не рассыпался ансамбль, чтобы все это свести в единую стилистику. И в пластике, и в облике, в типажах, и в характерах, в общем-то, все разные меры условности, разные меры гротеска. И здесь, конечно, в этом отношении, конечно, фильм очень необычен, очень нов для Атаманова. А затем, конечно, еще новое в этом фильме – это обращение, попытка найти выразительность пластики минимализма в образе «Снежной королевы». впервые атаманов, ну, этого требовал образ. Снежная Королева должна была быть величественной и такой неприступной и холодной. И поэтому атаманов сознательно ограничил мультипликатора, сейчас это мультипликатор друг, пластики. Он сделал пластику Снежной Королевой, ну, такой скупой, чтобы вот эту выразительность холодной монументальности довести до абсолютного, можно сказать. Это ему удалось. Прежде, пожалуй, в фильмах этого не было. И еще, конечно, очень важно, что по-прежнему атаман уделяет огромное значение разработке характера, характера рельефного, сложного, разработке драматургии. Но при этом уже у многих персонажей, таких как Оля Лукуэль, сделанный Петруком, вот вся эта тщательнейшая психологическая оборудка характера достигается без эклерной помощи. То есть впервые атаманов доверил мультипликатору живьем сложнейшую психологическую разработку, психологической партитуры ролевой актерской персонажа. Кстати, и не только Петрука здесь заслуга, не только Шварцмана в типаже. Там он очень тщательно устраивал все мизансцены, а не только с Олей Лукуэль, но и в частности с ним тоже. Он очень подробно работал с Грибковым, когда он нас обучивал, а Грибков знал каждую мизансцену, каждое действие своего героя в момент, в тот момент, когда звучит тайная реплика. Это касалось всех аспектов. Конечно, и Жеймо, когда играла Герту, здесь тоже многое внесла, и Бабанова, игравшая Снежную Королеву и так далее. И, да, мы уже говорили в прошлый раз, что у атаманов был верен в этот период теме бескорыстной жертвенности. И образ Герты в этом отношении, конечно, был для него некой вершины этой темы. Герта ведь, в отличие от Настеньки из «Алиповой точки», она жертвует не просто... Идет на жертву не просто ради людей родных, там, как отец, или духовно близких, там, симпатичных ученик, а как чудище. Герта жертвует собой ради Кая, который не просто сделал ей больно, ради Кая, который практически переродился, сделался другим человеком. И Герта совершает невероятные совершенно, идет на невероятные решения, невероятные испытания, потому что помнит, каким Кай был раньше, и верит, что тот Кай был настоящий. Вот я не знаю, как сегодняшние Герды поверили бы в такое, скорее сказали бы, ну вот охот ты какой на самом деле, вот ты себя и открыл. Герда верила, что тот Кай был настоящий Кай, и вот эта вера в людей, это еще одна сквозная тема всего творчества Атаманова. А вот этот Атаманов, конечно, глубоко советским художником, он верил в человека. И во многих его фильмах и этого периода, и будущего времени, до которого мы еще дойдем, эта тема отразилась очень, очень ярко и очень недвусмысленно. Ну, собственно, да, и, кстати, еще один важный аспект, конечно, то, что именно эта вера Герды, ее самоотверженность, то, что важно по сюжету, привлекает к ней разных людей и заставляет их ей помогать, даже таких, казалось бы, от которых этого совершенно нельзя было ждать. Я, конечно, имею в виду маленькую разбойницу, тоже образ очень рельефно выписанный, с очень филигранно прописанным характером, безусловно, берущий за душу, совершенно пронзительный. Вот, и, конечно, «Снежная Королева» в этом отношении являлась вершиной творчества Атаманова этого периода. Хотя в дальнейшем, когда он изменил направление своих поисков, он достиг других совершенно вершин, отсюда в другом направлении, но тоже очень, не менее, думаю, значительно. После «Снежной Королевы», конечно, прошла по экранам с триумфом, не только по советским экранам, и приз Венеции, и по миру она прошла с большим успехом. И в 1958 году Атаманов собирался ставить следующий фильм. Он был длиной, предполагался, в 2-3 части. Инициатива исходила не от Атаманова и даже не от союзного фильма. Инициатива исходила от Китая. Это был еще период, когда русские с китайцами были братьями Олег. И китайские кинематографисты очень хотели сделать совместную постановку с советскими. Пришло официальное приглашение в начале 58 года об этом, предложение из Китая на союзную фильму, но, по-моему, в марте, что ли, 58-го. Китайцы предложили тему. Китайский эпос «Фэншэнь Гэньи». В частности, была выбрана тема, на которой, ну, в документах она о названии фигурит Наджи возмущает спокойствие моря, хотя есть вариации. Хотя персонаж этот Наджи, он сейчас уже многими китаистами по-другому транскрибируется, и есть по произношению Наджа, Наджа, Ноджа, иногда называют Юйза, говорят, что это самое точное произношение, но я буду называть Наджа так, как он значился тогда в документах. А в Москву приезжают китайские кинематографисты, в частности, режиссер Иван Шучен и один художник, режиссер Хэ Юмы, переводчики, и прошли переговоры, было подписано соглашение. Было решено, что все ознакомления с материалом и весь подготовительный период пройдут в Китае, а уже производство будет на Союзмультфильме. И для этой цели китайский кинематографист из шанхайской студии приедет в Москву и работает вместе с советскими. Конечно, для китайцев было важно, чтобы этот фильм делал именно Атаманов. Во-первых, китайцы очень высоко оценили «Снежную королеву», это был один из самых любимых фильмов. Во-вторых, китайцы, конечно, помнили «Желтый аист» и очень тоже его ценили. Поэтому умение Атаманова работать с китайским материалом, оно, конечно, и для этого выбора сыграло главную роль. Атаманов поехал в Китай. Это произошло летом 1958 года, по-моему, в июне. Он сначала был в Пекине, потом переехал в Шанхай, где была дикая жара, в июне месяц, понятное дело. А я Атаманов была армянская закалка, в этом смысле перенести все это. Причем предполагалось, что появились вместе с ним и Вольпин, который должен был с ним работать над сценарием. Вольпин, как раз боялся климата, боялся жары и не приехал, сославшись на занятость, видимо. И к Атаманову прикреплен еще один китайский драматург, который мало чем помог. В итоге Атаманов фактически весь сценарий писал сам. В контакте с режиссером Ван Шученем, который должен был этот фильм ставить вместе с Атамановым как соавтором. Атаманов огромную подготовительную работу. Он собрал, ну просто он глубоко вникал в китайскую культуру. Если «Желтый аист» он делал, естественно, без поезда в Китай, потому что в Москве на каких-то материалах, доступных в Советском Союзе, в библиотеках, там, в музеях, то вот здесь он крутился напрямую. Он посещал памятники архитектуры, храмы, дворцы, парки знаменитые, и пекинские, и шанхайские, и другие. Он просто скульптуру, быт, смотрел на архитектуру китайскую, на жизнь крупных городов, деревень. Он ходил в китайские театры, и в том числе и в оперную, и в шанхайскую оперу, где женщины поют только. Театр, в том числе в кукольные театры, в теневые. И очень много отсмотрел китайской мультипликации, сохранились его заметки с пометками по каждому фильму. И так далее, и так далее. То есть Атаманов уже, ну, конечно, кухня китайская его угощали очень сильно. Вообще Атаманова там встречали буквально живого бога. Понятно, что ему дали персональную машину, персонального переводчика и так далее. Но когда он приехал в Шанхай на студию, там его встречали настоящим митингом с оркестром, били в гонги и барабаны, произносили речи, выкрикивали лозунги и так далее. То есть проводили его по студии буквально как, ну, такого почетного гостя, которого можно только, наверное, представить в китайской анимации. Сценарий был написан, он был отдан утверждению в Москву и в Китай, в китайской анимационной культуре. Атаманов вернулся в Москву и был договорено, что следующая поездка будет уже групповой с участием художников, это были Шварцман и Накуров, мультипликатора, наверное, Хитрука, и оператора Друяна, скорее всего. Атаманов всю жизнь, начиная с Халикова, слышал про работу с Друяном. Эта поездка уже не состоялась. Дело в том, что работа была заторможена сначала, потому что китайцы, китайская сторона, настаивала на поправках в сценарии, касающихся концепции. И это, может быть, было очень принципиально для Атаманова, потому что вот это повлияло на то, что фильма не было в результате. Но, тем не менее, уже после того, как это происходило, еще в январе 1959 года фильм в планах «Союзного кино» значился. Но так иначе уже в этом году, в 1959 году он исчез, планов, потому что в Китае началась уже политика большого скачка, охлаждение между СССР и Китаем были уже очевидны, и дальнейшая работа была невозможна. А, кстати, вот тут очень важно понять, какие именно поправки китайская сторона и китайский Минкульт предложили в сценарии. Вообще, сюжет этого фильма, ну я вкратце перескажу, наверное, не все, конечно, знают, конечно, не они, а тем более, что этот сюжет переработан, адаптирован фильм. Значит, у Лидзина, генерала Чинтайской заставы, жена рожает маленького ребенка, Наджу. Она рождается из шара, состоящего из плоти, его рассекает плечом, рождается маленький мальчик, не такой мальчик с пальчик. наделенные богатырской силой, как Будаец подавает святой Тай-И, это покровитель Наджи, он наделяет его магическими атрибутами и силой. А Наджи вырастает, а в этот период всю страну, и включая этот город, терроризируют морские драконы. Он приносит большие несчастья, и вот глава их, так сказать, царь Лунван, царь морских драконов, он требует детей на сведение человеческих. Наджа протестует против этого, вступает в конфликт, пытается разрушить, значит, дворец и убивает сына Лунвана, которого тот посылает на то, чтобы Наджа обуздать. Начинается тяжелый конфликт, в итоге Лунван прибывает и посылает посла к Лидзину, к отцу Наджи, и убеждает его, значит, прекратить это дело. Но Наджи и тут не уступает, он подкарауливает Лунвана и заставляет его силой отказаться от поедания детей, больше не терроризировать людей и так далее, фактически отбирает от него клятву. А после этого Лидзин, просто в ужасе от того, что грядет грандиозная кара и месть от этих драконов, братьев, он, значит, изолирует Наджу, связывает его, лишает его силы, лишает возможности сопротивляться. В это время драконы идут войной на людей, практически приносят гигантские жертвы людям, грозятся разрушить город, погубить всех людей, и требуют от Лидзина убийства Наджи. Лидзин отказывается, и Наджа, видя, какие бедствия он, его борьба приносит народу, и оказавшись заложником, принимает решение принести себя в жертву, покончить с собой. Это происходит. После этого Тай-И возрождает Наджу из цветка лотоса, и Наджа возобновляет борьбу, разрушает дворец драконов и побеждает, освобождает свой народ. Вот это вкратце сюжет этого фильма, предполагавшись это сценарий. Так вот, что писал Тэвэй, директор Шанхайской студии, на союзный фильм. Основные замечания нашего Министерства культуры и управления по делам кинематографии сводятся к следующему. Первое. Касательно самой идеи сюжета. Основным в романе Фэн Шэнь Дин Йи, как и в других лучших китайских классических произведениях, является борьба между добром и злом. Народный характер романа Фэн Шэнь Дин Йи заключается в непреклонном боевом духе людей, борющихся против злых сил. Наджа – любимый герой романа Фэн Шэнь Дин Йи. Это непосредственный, живой, смелый, настойчивый человек, обладающий непреклонным боевым духом. Поэтому сюжетная идея сценария должна заключаться именно в том, чтобы показать эту сущность Наджи, и чтобы это могло иметь воспитательное значение для имущества. Чтобы наиболее ярко отобразить этот дух сценариста, не обязательно чрезмерно связывать себя оригиналом произведения. Можно привлечь в определенной степени фантазию сценаристов, чтобы в этом отрывке романа можно было наиболее ярко отобразить эту сущность Наджи. Это одна сторона вопроса. Но с другой стороны, подвергая художественной обработке этот отрывок оригинала, необходимо как следует подумать о том, чтобы сохранить его сказочность. В сценарии похождения Наджи, в том виде, в котором он существует сейчас, сочувствием Наджи бедному люду, его горячей любовью к народу и готовностью умереть за народ, чрезмерно подчеркиваются передовые идеи Наджи. Чувствуется, что все это протянуто за уши. Это не только смазывает сказочный колорит, но и бежит против правдивости. Поэтому предлагается внести исправление в сценарий в том смысле, чтобы не связывать его с современной жизнью народа. Второе. Касательно характера действующих лиц. Характер Наджи должен быть таков. Это человек, который не боится ни бога, ни черта, и нет такого человека, который мог бы поколебать его волю в борьбе. В первой половине сценария характер Наджи в основном соответствует такому определению, но во второй половине сценария он оказывается лишенным этих качеств. Говоря конкретно, если Наджи до своего самоубийства мог выдержать бой с королем драконов, то после своего возрождения он может быть еще более смелым и добиваться решительной борьбы с королем драконов, кроме полного его покорения. В противном случае теряется смысл возрождения Наджи. Необходимо как следует продумать обстоятельства самоубийства Наджи. В подлиннике произведения эти обстоятельства таковы. Король драконов терроризирует Лидзина своим могуществом. И Лидзин, покоряясь его могуществу, приказывает Наджи, приготовившемуся выстрелить в защиту отца, не вступать в бой с королем драконов. Наджи, оказавшись в безвыходном положении, кончает жизнь самоубийством. Таким образом, к самоубийству побудило окончательный разрыв с отцом, вступившим в соглашение со злыми духами. В сценарии же Наджи кончает самоубийством, чтобы спасти народ. И зритель должен почувствовать, что Наджи, осознав, что он навек несчастье, решает самоубийством искупить свою вину. Такое толкование искажает характер Наджи. Ну, дальше были претензии к изложению праведника Тай-И, даосского святого. Он не оказывает никакого идейного воздействия на любое поведение Наджи. Совершенно непонятно поведение праведника Тай-И, когда Наджи обратился к нему за помощью после убийства Ао-Бин, этого сына короля драконов. очень неясно его отношение к этому факту, а следовало, что праведник Фаиль активно поддерживал боевое вдохновение. Вот эти были претензии главные. Я, кстати, не исключено, что на это повлияло, конечно, то, что Наджа, как персонаж китайского эпоса, он упоминался Мао в некоторых речах, и понятное дело, что на это многие в Китае не обращают внимания. Так или иначе, вот я сейчас зачитываю это, и думаю, вот поскольку мы уже поняли, что тема жертвенности была для Атаманова очень важной, и что этот эпизод в этом сюжете был, безусловно, ключевым, очень важным, определяющим, может быть, даже в выборе сюжета, и в том, чтобы взяться за этот сюжет, согласился ли он, вообще была ли для него эта работа интересна, если бы эти поправки вообще были бы реализованы, были бы внесены в сценарий, работа бы продолжалась. Вот это большой вопрос. Потому что, конечно, одно дело, так сказать, ссора с отцом или расхождение, совсем другое – это страдание от того, что твоя борьба приносит несчастье народу. Вот эта вот драма выбора между борьбой, которая может принести жертву людям, или тем, чтобы сдаться. Иначе выбирает никто не другой, иначе выбирает смерть. А вот этот фильм так иначе не состоялся. В Китае началась скорость перемены, вообще были большие трудности для мультипликации китайской. И только после смерти Мао, в 1979 году, в Китае, этот сюжет уже в полном метре был поставлен, причем поставлен тремя режиссерами, среди которых был тот же самый Ван Шучи. Причем сюжет практически соответствует тому, что я рассказал. Думаю, что там могли использоваться наработки Атамана, даже наверняка, хотя никаких упоминаний, конечно, это не было, и советские депутаты в этом не участвовали. Но все это могло бы быть реализовано 20 лет, на 20 лет раньше. В Китае надо жить долго, даже дольше, чем в России. Вот это был еще одна работа, на которую Атаман потратил на большое количество сил, но тем не менее этот фильм состоялся, и Атаман берется с ним другой сюжет, вы увидите сегодня вторым, это фильм «Похитители красок». Фильм, который редко упоминают, рассказывает творчество Атаманова, сценарий Клементия Минца, вроде бы детская сказка, причем решенная в таком инфантильном образном ряде игрушечного магазина, очень характерно для советской модификации 50-х годов, даже начала 50-х, конца. А для Атаманова, я думаю, что это еще интересно несколько аспектов в этом фильме. В частности, он, наверное, впервые пытается в такой детский фильм привлечь некоторые элементы и темы, скорее свойственные взрослому кино, в частности, вот конец, такие, может быть, пародийные пародии на оперные арии, честно, арию Мефистофеля, как вы слышите. И финал этого фильма, который откровенно отсылает к финалу Ромео и Джульетты, который там нельзя упоминается в начале картины, в начале сюжета, он, конечно, тоже очень интересен был Атаману, и опять-таки это тоже такая аллюзия, которая детям может быть непонятна, а вот для взрослых многое говорит. Видимо, это было начало движения Атаманова к тому, к той попытке жанрового симбиоза, который сделал шаг в своей следующей работе, в большом фильме «Ключ», очень важном для географии Атаманова, который мы посмотрим завтра. Но, тем не менее, вот «Похитители красок» были закончены в 50-м году, а правда, их работа в ней была затянута. Пришлось отложить завершение, потому что Атаманов во второй раз в жизни оказался вовлеченным в большой правительственный заказ. Ему уже говорили в первой нашей беседе о первом заказе, который привел Атаманова в мультипликацию после службы в фонду армии. Это вот оформление доклада Куйбышева на первом третьем плане. А вот теперь был другой совсем. Дело в том, что Хрущев, вернувшись из Америки, где он посетил часть Диснейленд и побывал в американской циркораме, в новой панораме, он потребовал от советских кинематографистов догнать и перегнать и доказать, что мы не хуже, и построить отечественную циркораму в чрезвычайно сжатые сроки к лету 59 года. То есть примерно там, полгода, наверное, был на это отпущен, даже может быть меньше. Советские инженеры создали свою модель круговой панорамы. Этот принцип ее отличался от всех бывших до нее. История круговой панорамы довольно длинная, она с дореволюционного времени еще с начала века отсчитывается. А в нашей круговой панораме было 22 экрана, расположенных в 2 яруса. Нижний ряд 11 экранов, верхний ряд еще 11. Причем верхний ярус находился под углом, то есть такое изображение было сферическим, могло быть. Каждый экран был стандартным для кино, он не был удлиненным или расширенным. И поэтому давало возможность снимать модификацию для этой круговой панорамы, не реконструируя мультстанок, не изготавливая других жирных стекол, не переформатируя из поцеловоида. Было очень просто сделать модификацию. И до этого момента модификации для круговой панорамы не делал никто в мире. У нас была такая возможность. А работа была поручена двум киностудиям. CSDF делала документальные съемки натурные, а Союзу Кино – модификацию. Это было поручено трем режиссерам, Иванову, Володу, Виченко и Атаманову. Это такой триумвират трех самых влиятельных режиссеров союзных фильмов, которые были элитой студии. И не мудрено, потому что было поручено им. Причем группа была, наверное, больше атаманская, потому что художники были из группы Атаманов, которые были на группе Шварца. Сама эта мультипликационная часть длилась, наверное, около трех минут, но общий суммарный объем метража был огромным, это было больше тысячи метров, потому что это было 11 экранов за раз. А в финале, возможно, все 22 были зависит от того, что верхний ярус начал работать. Значит, сроки были чрезвычайно сжаты, нужно было сделать в кратчайшие сроки. Этот сюжет, он представлял из себя такой дайджест истории техники. Ну, там начиналось все с того, что все пространство панорамы было закрыто занавесом, потом появились два таких мальчика, персонажа в русских костюмах, они раскрывали занавес. Потом появился русский пейзаж, и зимой проезжали тройки, потом мальчики строили железную дорогу, пускали паровоз, он превращался там в автомобиль, в самолет, и так далее, даже доходило до космоса. И в финале уже космические корабли бороздили пространство Вселенной, из одного из них даже выглядывала собачка, видимо, Лайка, по-моему, даже махала ручкой. Так что вот такая была, и все это происходило под песню. Сложность была в том, не только в сжатых сроках, но и в том, что каждый кадр снимался отдельно, на мультистанке, на стандарте. Что, какое это, эти все планы дадут эффект совокупности, ни один из режиссеров, ни один из исполнителей не знал. И посмотреть это было невозможно. Еще большая сложность была у документалистов, потому что они снимали только что сконструированную камеру, все натурные куски, тоже не зная, что получится, не имея возможности посмотреть материалы. Потому что строительство павильона на ВВЦ, на ВДНХ, конечно, которое, вот, раскрытие ВДНХ, планировалось, строительство павильона для круговой панорамы и оборудование для проекции строилось параллельно со съемками. То есть до конца съемок, до конца строительства невозможно было посмотреть результат. И мультипликаторы, и документалисты работали вслепую. Тем не менее, этот заказ был сделан, этот фильм был готов точно в срок, смонтирован, и получилась первая в мире круговая панорама с использованием мультипликации. В июле, по-моему, 2009 года она демонстрировалась, и с гордостью показывал иностранным гостям. И довольно долго этот фильм там шел, но его судьба была плачевна. Потому что спустя несколько лет круговая панорама для ВДНХ была переформатирована, была супер новая модель с вертикальными экранами. Для них уже шли съемки с аноморфированием вертикальным. И мультипликацию для этого снимать было нельзя. И те три фильма, которые кинематографисты успели снять для первой модели, включая «Дорогу весны», мультипликации, они были утрачены, они не найдены до сих пор. Где они, непонятно, сохранились ли они. Поэтому эта работа Атамана, к сожалению, даже и просмотрена быть не может. Не только потому, что не на чем, но потому, что ее самой нет. Сохранились литературные сценарии, режиссерские сценарии и советские негативные. Сейчас они хранятся в музее кино, которые дают представление о том, что об изобразительном решении. Ну и публикации есть в прессе об этой работе. А то, касается художников, то есть плане вряд ли были велики, потому что, во-первых, конечно, был жуткий аврал. Было не до художественного качества. А главное, что на «Союзном фильме» эту работу называли «циркодрама», потому что ее звали в жуткой спешке. И, в общем-то, она заставила отложить немножечко сроки выполнения плановых работ, начали похитить красок. Ну вот, через несколько месяцев после завершения «Дороги весны» похитить красок были закончены, сданы. Сегодня мы посмотрим их два фильма. «Снежную королеву» и «Красок» закончим с 50-ми годами. «Снежную королеву» мы посмотрим в хорошем качестве, в том смысле, что это будет не та копия, которую сейчас распространяет компания «Крупный план» на дисках. Это без дополнительных шумов и без искажений цветопередачи. Спасибо «Союзному фильму», что он нам эту копию предоставил. А мы подходим к очень интересному моменту, который затронем в следующих трех встречах. Дело в том, что мы уже на пороге 60-х годов. Это грандиозные перемены не только в стране, они уже начались, не только во всей советской мультипликации, но и серьезные перемены в творчестве самого Атаманова. Он стоял на пороге, когда он сильно изменил направление своих поисков, сильно изменил как бы, те жанры, к которым он обращался, у меня он очень просто с удивительной чистотой. Но при этом в каждом фильме и в каждой новой работе оставался Атамановым. Его мировоззрение, его идеи оставались прежними, и, может быть, в этом новом этапе его творческого пути они выражались не менее, а может быть, даже в чем-то даже и более четко и ярко, чем предыдущий этап, хотя он был отмечен такими выдающимися фильмами, в том числе, которые мы сегодня видим. Ну, надеюсь, что все. Спасибо.
Давайте смотрите.